Глава 25, в которой я совершаю сумасшедший поступок, и Корневис встречает нас со всей своей неприветливостью. Я не думал, не колебался, действовал. Подскочил к телу Гроля, сорвал с его пояса одуванчиковую подушку, которая была у каждого члена абордажной бригады Грома, и рыбкой нырнул в пустоту. Надо сказать, что за свою жизнь я совершил некоторое количество сумасшедших поступков, когда того требовали обстоятельства. Но это должен был стать вершиной моих безумных действий. Окбе сказал, что я мог завоевать первое место на конкурсе идиотов, но мой напарник, по счастью, ничего не видел. Белый борт Грома промелькнул в одно мгновение и в то же время так медленно, что я успел разглядеть все детали, каждый стык броневых пластин, каждую заклепку, окалины, вмятины и копоть, появившиеся здесь во время боя, острый киль, лопасти воздушных колес, штурмовые крылья, желто-черную ласточку, висящую на стальных крепежах, силуэт объятого пламенем маргутского корвета и фрегат, словно смерть, приближающаяся к клиперу. Это длилось один удар сердца, а затем ухнула вверх, закрутилась и тут же исчезла в густых облаках. Я раскинул руки, останавливая вращение, прижал их к телу, вытянувшись точно стрела и ускоряя свое падение. Разница в наших прыжках была всего лишь несколько секунд. Самая малость, когда ты стоишь на земле, и огромная величина, когда падаешь с небес, не имея при себе средств спасения. Голова моя была на удивление холодной. Я просчитывал. Движение облаков, скорость ветра, возможную высоту и то отклонение, которое надо держать в голове из-за движения грома, когда Наива и я покинули палубу. Шанс у меня был, хотя не слишком большой, особенно если учитывать плотную облачность. При такой видимости найти Летунью непросто. Но я сделаю все, чтобы спасти ее жизнь, так же, как несколько секунд назад она спасла мою. В облаках появился разрыв, и, несмотря на слезы, которые из-за ветра лились из моих глаз, незащищенных очками, я разглядел серо-желтую равнину с холмистыми бугорками курганов и черными блестящими зеркалами озер. И почти сразу же две фигуры — полуорка и Наиву, совсем недалеко от меня. Она падала спиной вниз, увидела меня, раскинула руки и ноги, пытаясь уменьшить скорость. Я так разогнался, что едва не врезался в нее, и Летунья ловко вцепилась в мою лодыжку. Изогнувшись, как кот в прыжке, я подтянул ее к себе, и девчонка обхватила меня руками и ногами. Я тут же активировал одуванчиковую подушку, и под нами резко хлопнул невидимый купол. Полуорк, падавший рядом, с обреченным воем улетел вниз. Вновь набежали облака. Густая холодная вата окутала нас. Мы двигались сквозь нее, с каждым мгновением замедляясь, а последние 100 ярдов опускались, точно перышко в безветренную погоду. Медленно и величаво. От Наивы пахло кровью. Она прижалась ко мне так, что я чувствовал каждый удар ее сердца. «Сейчас», — сказал я ей, и мы упали в сухую желтую траву, с треском ломая ее. Одуванчиковая подушка тихо пискнула и перестала работать. «Похоже, мы живы». Она рассмеялась, отпустила меня, перекатившись, легла рядом, глядя огромными глазищами на низкие дождевые облака. Глубоко вздохнула, подняла правую руку с чуть дрожащими пальцами, продолжая через них смотреть на небо. «Спасибо, Лас. Я уже распрощалась с жизнью. Я всего лишь вернул долг». Наива хмыкнула. «Не каждый из моих знакомых пошел бы на это». Она не спеша встала, подошла к воде и начала умывать лицо, которое все было испачкано в крови. «Ты ранена?» — спросил я у нее. — Это не моя. просто поработала зубами, когда вар подставил свое ухо и шею. Твой ослепляющий луч оказался очень кстати. «Прости, что я не смог тебя предупредить». «На мои глаза он не действует», — усмехнулась она. «Так что я была готова к бою. Дай мне пару минут, чтобы привести себя в порядок. А то я выгляжу ничуть не лучше людоеда». Я кивнул и, начав осматриваться, увидел в южном направлении на горизонте несколько столбов угольно-черного дыма.
«Хорошо горит».
Летунья на ходу вытерлась рукавом комбинезона, присоединяясь ко мне. «Один из сбитых кораблей моргутцев. Не думаю, что следует идти в ту сторону. Если кто-то из ящеров выжил, это может стать проблемой. У нас нет оружия».
«Кинжал есть». «Ну, будет. Через несколько минут».
Я видела, куда упал вар, и с радостью заберу клинок с его тела. Ему-то он уже не понадобится. Мне оставалось только согласиться с ее словами. До мертвеца было шагов 70. Она легко нашла его, нюхая воздух и двигаясь через высокую траву. Бросила мне кинжал в кожаных ножнах.
«Держи».
«А тебе?»
«У меня есть зубы и когти».
«Мы где-то на окраинах Корневиса», — сказал я, судя по тому, что под нами не хлюпает болото. «Теперь надо решить, что будем делать дальше. На спасение и эвакуацию рассчитывать не стоит».
«Это точно».
Наива печально опустила уши.
«Никаких шансов.
Боюсь, никто даже не узнает, что с нами случилось и где мы». «Ты была здесь прежде?»
«Нет.
У севера тут есть старая база, но за то время, что я с Громом, мы никогда на нее не заходили». «Далеко отсюда эта стоянка?»
«Николас говорил, часов 8 лета от побережья».
«Это самый центр Корневиса. Там одни болота. Пешком мы туда никогда не доберемся».
«Ты прав. Что предлагаешь?»
«Идти к океану. Там есть какие-то поселки. Это наш единственный шанс отсюда выбраться».
«До океана?»
Она задумалась, прикидывая в уме.
«Миль 50. А до жилых мест еще столько же, если не больше. Долго придется идти».
«Нам понадобится теплая одежда. Ночью здесь холодно».
«Знаешь, я думаю, все же придется подойти к кораблю моргутцев». «Всегда мечтала примерить мантию колдуна».
Усмехнулась Наива и, глядя в ту сторону, откуда поднимался дым, добавила:
«До темноты доберемся».
Мы шли уже третий час, а местность и не думала меняться. На западе тянулась череда невысоких холмов. По пути попадались небольшие озерца, равнину пересекало множество ручьев. Вокруг было много птиц. Они плавали на воде и то и дело вылетали из высокой травы, стоило к ним приблизиться. «Ну, по крайней мере, здесь живут не только комары», — сказал я, проследив взглядом за взлетевшей куропаткой. «Голодными мы не останемся». Комаров, кстати, здесь действительно было полно. Они противно звенели, оглушая меня своим тонким писком, кружились вокруг, но на наше счастье не кусали. Эти гадкие создания предпочитают кровь людей или троллей. Остальные расы им не по вкусу.
«Как ты думаешь, Гром отбился?» — внезапно спросила у меня Наива.
«С корветом они разобрались. Что касается фрегата, я пожал плечами. Вроде после нас с неба ничего не падало». Она только вздохнула.
«Многое бы я сейчас отдала, чтобы быть с ними. Узнать бы, удалось ли Роху сбежать».
Меня занимал тот же вопрос. Я надеялся, что нет, иначе все эти бои и смерти напрасны.
«Рох служит моргутцам», — она покачала головой. «Еще вчера я бы в это не поверила. Что они могли ему пообещать?»
«Все, что угодно. Деньги, власть, собственный корабль».
Ему хорошо должны были заплатить, чтобы он пошел на это. Артефакт, способный уничтожить границу между мирами, стоит любых затрат. Она печально вздохнула.
Север доверял ему как брату. А предательство Ветхала разобьет Гетхеру сердце. Они столько лет дружили.
Для кого-то дружба с маргутцами важнее.
Когда до сумерек оставалось всего ничего, Наива внезапно подняла уши, резко задрав голову вверх. Я тоже услышал гул демона где-то за облаками.
«Забери меня изнанка!»
«Это ласточка! Ок ищет нас!»
«Ты уверен? А вдруг это маргутцы?»
Она не разделяла моей радости. «Уверен! Своего демона я узнаю за сотню миль!» Гул приблизился, прошел над нами, удалился, а через несколько минут снова вернулся. Черно-желтый шершень вынырнул из облаков в миле от нас, направился в сторону места крушения корабля ящеров, сделал над ним круг. Можно было пуститься в пляс от радости, но времени у нас на это не было.
Надо разжечь огонь, привлечь его внимание. Я поспешно рвал сухую траву.
«У меня есть кое-что получше».
Наива достала из кармана комбинезона маленький бронзовый шарик.
«Аварийный маяк».
Разломив, она бросила его на землю, и в небо ударил узкий рубиновый пучок света. Вспыхнул, погас. Вновь вспыхнул и тревожно замигал, обливая равнину тревожным алым светом, разгонявшим сумерки. Ласточка, которая уже удалялась, сделала вираж.
«Он возвращается!» — воскликнула Наива. «Он нас заметил!»
Стрекалет пролетел над нами низко-низко, покачал крыльями. Ок выпустил сигнальные огоньки, извещавшие о посадке.
«Здесь он не сможет сесть».
Я, прищурившись, следил за маневрами напарника.
«Слишком много озер.
Ему придется поискать другую площадку». Ласточка скрылась за холмами, вернулась обратно уже с половиной огоньков на корпусе. «Он что-то нашел», — произнес я, и Наива согласно кивнула.
«Точно. Оставил сигналы на земле, чтобы было удобнее заходить».
Стрекалет сделал еще один круг на самой маленькой скорости, едва не сваливаясь на нас, и вновь ушел за холмы. Гул демона стих. И теперь вновь звенела лишь мошкара, да кричали в воде потревоженные, уже устроившиеся на ночлег птицы.
«Я все еще не верю».
Наива улыбалась, как и я.
«День заканчивается гораздо лучше, чем начинался».
Причина для радости была. Нам не придется идти долгие дни. Следует всего лишь преодолеть холмы. Ночь наступила быстро. С земли поднялся туман, повис узкой серебристой полоской. Затем стало холодать, и довольно ощутимо, особенно для того, кто последнее время жил в тропиках, где погода теплая даже зимой. Наива, словно читая мои мысли, произнесла, поплотнее запахивая свою летную куртку.
«Совсем забыла, что такое мерзнуть на земле».
Небо закрывали плотные облака. Не видно ни луны, ни звезд. Через час мы дошли до холмов, начали подъем. Это оказалось гораздо проще, чем идти по болотистой, пропитанной влагой равнине. Облака были такими же плотными, как и раньше. Оказавшись наверху, мы увидели впереди веселый свет огоньков. Ок не стал их тушить, чтобы мы легко могли найти дорогу.
«Совсем близко», — оценил я расстояние. «Думал, будет гораздо хуже».
«По пути целая череда озер», — предупредила Наива. «Придется повозиться, чтобы их обойти. Там, справа, нечто вроде перешейка. Попробуем пройти по нему».
Долгий спуск вниз, затем путь по колено в воде, затем по неприятно пахнущей грязи. Когда под ботинками наконец-то перестало хлюпать, и мы вышли на твердую почву, я вздохнул с облегчением. Ок разжег костер,
и огненные блики прыгали по полированному полосатому тигриному боку стреколета. Мы появились в круге света, и мой напарник поприветствовал нас.
«Вы счастливчики!»
«Ну, если только забыть, что мы выпали в самый неподходящий для этого момент», произнес я, садясь напротив и расшнуровывая мокрые ботинки.
«На громе думают, что вы мертвы. Мы нашли Гроля, которого ты ранил».
«Он жив?» – удивился я.
«Потерял много крови, но лекарь привел его в нужное северу состояние. И парень запел, словно соловей. Когда я улетал на ваши поиски, Гетхер как раз уговаривал сбросить предателя следом за вами».
«А Рох и Ветхал? Их успели остановить?» – спросила Наива.
«Не до них было во время сражения. Поняли, куда они делись, только после рассказа Гролля. Ублюдки исчезли вместе с артефактом и молотом глубин».
Летунья скрипнула зубами. «Полетели с подарком к своим новым хозяевам. Что с громом?»
«Мы разобрались с корветом. Абордажные бригады заложили взрывчатку, в то время как Папай развернул две дальнобойные пушки и дал пару точных залпов по фрегату. Это задержало ящеров ровно настолько, чтобы мы смогли уйти в облака. Клипер поврежден и потерял ход. И с Маргутским фрегатом ему в нынешнем состоянии не совладать».
«Мы рады, что ты нас нашел». Я снял ботинки, вылил из них воду и поставил сушиться поближе к огню.
«Ну, мне многие сказали, что раз вы выпали, шансов нет. Но ты же везунчик. Я тебя знаю уже достаточно, чтобы понять это. Да и потом, всегда что-нибудь придумаешь, чтобы выкрутиться из безнадежной ситуации. Так что сразу отправился на поиски. Хотя, если бы не сигнальный маяк, век бы вас искал».
«Когда Север поймает Роха, он вздернет его», — сказала Наива. «И я с радостью посмотрю, как тот будет плясать в петле».
«Я говорил с капитаном, прежде чем улететь. Он сказал, после того, как я найду вас, нам следует отправляться к Гремящим камням, старой базе капитана Ву. Гром подойдет туда через несколько дней, когда мастера смогут наладить поврежденные цепи печатей и восстановить охладители. Это самая удобная точка встречи».
«Отлично!» – кивнула Наива.
«Я тоже так считаю».
Орк пошарил в траве и вытащил из нее длинное, лоснящееся змеиное тело без головы.
«Успел поохотиться, пока вас не было. Я страшно голоден. Зажарим ее. Правда, ни соли, ни перца у меня нет».
Он начал сдирать с добычи кожу, словно чулок. А я взялся за нож, чтобы обстругать тонкие палочки и насадить на них мясо. Сел легко?
«Почва твердая, держит нормально. Со взлетом проблем не будет. Меня больше беспокоит, как мы трое уместимся в двухместной кабине. Думаю, надо попытаться передвинуть кресло вплотную к бронепластине. С утра займусь этим».
«Ты знаешь курс на Гремящие камни?»
«Капитан сказал мне координаты».
Я покрутил нож в руках, посмотрел на пламя костра, нацелил в него кончик лезвия. Я вот о чем думаю. Не явятся ли туда же и Маргутцы? Рох с Ведалом ведь тоже знают о старой базе. Мои друзья нахмурились, а Ок спросил:
«Что им там делать?»
У фрегата тоже были повреждения. Док для починки, как и Грому, им не помешает. Штурман покачал головой.
«У Маргутцев свои базы. Лететь вглубь материка, туда, где они ничего не знают, чтобы провести ремонт, не думаю. Они получили все, что им нужно, несмотря на старания Севера и команды. Спасибо за это бывшему старшему помощнику. Теперь колдуны, небось, несутся в свое темное королевство с ключом и артефактом под мышкой».
Наива кашлянула, привлекая к себе внимание, залезла в один из многочисленных карманов своего летного комбинезона и достала знакомый всем нам медальон. «Боюсь, ребята, у колдунов есть не все, чего они хотели. С ключом у Роха вышла промашка».
«Изнанка меня забери», —
только и сказал Ок.
«Вроде вы говорили, что Рох его украл».
«Так и было», — подтвердил я.
«Маленькое волшебство», — весело подмигнула Наива. «Когда я вцепилась ему в физиономию, это был всего лишь отвлекающий маневр. Главной моей задачей было вытащить ключ, что мне и удалось сделать. Жаль, не видела его лица, когда ублюдок понял, что медальона больше нет там, куда он его положил».
«Он будет думать, что выронил его во время бегства», — ухмыльнулся Ок.
«Или поймет, что к чему, и начнет искать тело Наивы, так как считает, что его люди прикончили нас и сбросили вниз. Эта мысль мне не слишком понравилась».
«Не думаю, что он станет это делать».
«Нет, Ок, он прав. Поддержала меня Летунья. Они будут искать наши тела. У маргутцев времени полно. Или же попытаются устроить засаду на Гром, если сочтут, что мы остались на клипере».
«Капитана следует предупредить», —
воскликнул Ок.
«Он ведь думает, что ключ у Роха, и у маргутцев нет причин продолжать погоню».
«Север не настолько наивен, чтобы расслабиться в подобной ситуации», — уверенно сказала Наива. «Он спрячется в облаках, пока Гром беспомощен перед возможными преследователями и идет первичный ремонт. А это значит, что не только маргутцы, но и мы не найдем его в небе». «Значит, нам все равно придется лететь к гремящим камням. Если маргутцы будут там, мы попытаемся предупредить команду с помощью сигнального маяка Наивы, и это хотя бы не застанет Гром врасплох», — предложил я.
«Вот только прославленных капитанов я еще не спасал», —
проворчал Ок, снимая с огня мясо.
«Впрочем, ты прав. Бросить Гром сейчас и возвращаться на Черепаший — настоящее предательство. Мы сделаем все, что сможем. Но только после того, как я наемся и высплюсь».
Корневис не зря прозвали материком туманов. Худшего места для полетов я еще не встречал. Возле побережья висела всего лишь легкая дымка, но стоило нам сунуться в центр, как облачный покров сплошным слоем поднялся на 2 мили от самой земли, и та исчезла, растворившись в белой пелене. Чем дальше мы летели, тем гуще становились испарения с болот, дышащих туманами и влагой. Никаких разрывов, прорех, окон или хоть какого-то намека на улучшение видимости. Даже рев демона казался приглушенным и неуверенным в этой вате. Единственным ярким цветом была линия в волшебном шаре, которая указывала наш маршрут. Ок с Наивой сидели вместе позади меня. Им пришлось серьезно постараться, чтобы уместиться в тесноте кабины. «Иду вниз», — сказал я им. «Поглядывайте по сторонам. Быть может, увидите разрыв в облаках». К сожалению, у нас не было карты, где была бы отмечена изнанка, и это меня беспокоило. Снижаться вслепую и без того чревато неприятностями, а врезаться на скорости в границу, которая тверда точно бронепластина, смертельно. Мы даже не провалимся в другой мир. Нас просто размажет так, словно мы воткнулись в землю. «Ты что-нибудь знаешь про границу?» — обернулся я к Наиве.
«Нет».
Я начал снижение, осторожно пробираясь сквозь облака, следуя за приборами и корректируя по ним высоту. Когда стрелка показала, что до земли 500 ярдов, мы попали в тучу с мелкой моросью вместо дождя.
«Только не торопись, Лас!»
— предостерег меня Ок. «Я осторожен». Я подался вперед, вглядываясь в белую стену перед собой. Ничего. Ни одного просвета. Вновь пришлось контролировать неумолимо опускающуюся вниз красную стрелку.
200 ярдов, 150, 100. Земли все еще не было видно.
«Если на 80 не будет просветов, начнем кружить, пока погода не улучшится», — предупредил я их.
«Не зная местности, я не решусь спускаться ниже этой отметки, так как любой попавшийся на пути холм отправит нас в могилу».
Стрелка остановилась на цифре 80, и тут внизу, в густом белом покрывале, появились серые проталины.
«Есть окно!» — крикнула Наива.
«Что думаешь?»
«Рискнем!» — принял я решение, отжимая жезл, и опустился еще на десятку, наконец-то оказавшись среди облачных разрывов, через которые стала видна серо-желтая каемка почвы и бесконечные пятна воды, кое-где заросшие мшистым, даже отсюда кажущимся непрочным ковром. Я шел под кромкой облачности на бреющем, то и дело играя с высотой, опускаясь-поднимаясь на 10-20 ярдов, чтобы все время находиться ниже облаков. Видимость теперь ограничивалась 500 ярдов. Внизу промелькнуло несколько оврагов, затопленных белым молоком тумана. Затем началась череда островков, заросших чахлыми искривленными березами. Длинный узкий язык земли с мшистыми булыжниками, сухие ели, каменные, оплывшие, почти сливающиеся с местностью постройки. Темная тень появилась прямо по курсу и прыгнула на меня так стремительно, что я едва успел отклонить жезл, чтобы разминуться с препятствием. Ласточка из-за этого маневра мгновенно потеряла скорость, клюнула носом, направляясь к земле, и я выровнял стреколет лишь на расстоянии плевка от несущихся под нами деревьев. «Это была пирамида», — переведя дух, сказала Наива и тут же добавила. «Полоса справа, 300 ярдов».
Я тоже ее увидел. Каменистую полоску, протянувшуюся вдоль развалин возле самой кромки воды, и повел ласточку на посадку.